U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачынаем з буйнакалібернай праблемы, калі можна так выказацца. Беларусь наведаў прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч. Афіцыйны візіт у Беларусь кіраўніка еўрапейскай дзяржавы – гэта рэдкая з'ява, як не паглядзець. Еўразвяз наклаў на беларускіх палітыкаў візавыя санкцыі. Значыць, іх у Еўропу не запрашаюць. Да і самі еўрапейскія палітыкі наогул цураюцца кантактаў з афіцыйным Мінскам. З апошніх такіх візітаў можна ўзгадаць прыезд прэм'ера Італіі Берлюсконі ў 2009 годзе, ды візіт прэзідэнта Літвы Грыбаўскайце ў 2010 годзе. Сапраўды, няшмат. Добра гэта ці кепска? Магчыма, ізаляцыя беларускага рэжыму нічога не дае. Пытанне пашырае ціна.
Я, например, рада, что приехал сербский президент в Белоруссию, а то, что Беларусь разделена, расколота, и Европа еще вбивает клин, и это порождает такую ненависть и такую холодную войну, и так всем тяжело, что просто эта ситуация уже невыносима. Вот Беларусь такая изгой такой, значит, единственная диктатура во всем мире, что надо ее ограничить. Вот. А вы знаете, вот и Россия едет, и все едут, а может быть это зависть у Европы такая, что надо так вот все. Ну ведь ничего эти санкции не меняют в лучшую сторону. Посмотрите, как режим упирается. И эти вооруженные все силы, и в общем, и это бесконечно холодная война, и никакие проблемы не решаются. Может быть, нужна действительно какая-то оттепель, а то все кнут, и нагайка, и наручники, и тюрьма, и нет конца и края. И ни той, ни этой стороне не легче. А люди мрут, и ничего не решается.
А што думаеце вы пра візавыя санкцыі супраць беларускіх палітыкаў у агульнасці і Аляксандра Лукашэнкі ў прыватнасці? Сапраўды яны не прыносяць ніякай карысці ні Еўропе, ні Беларусі. Ці нешта змянілася б, калі б Еўропа замяніла свой гнеў на міласць і стала, фігуральна кажучы, абдымацца з Лукашэнкам? Што магло б змяніцца? Ці магчыма змяніць падыходы Беларусі да Еўропы, не мяняючы ўлады ў краіне? Калі ласка, падзяліцеся сваімі меркаваннямі. У наступных званочках вернемся да гэтай тэмы. Памёр Уга Чавес, прэзідэнт Венесуэлы, якога, не будзем скрываць, шмат хто з ягонага народу моцна любіў, а шмат хто моцна недалюбліваў. А ці любіў Чавеса беларускі народ? Мяркуючы па тым, што ў Беларусі была абвешчана жалоба пасля ягонай смерці і адмененая непарушная традыцыя адзначэння міжнароднага жаночага дня, беларускі народ любіў Чавеса. Так ці не? Некаторыя кажуць, што беларускі народ любіць толькі свайго прэзідэнта. Але паколькі гэты прэзідэнт любіў Чавеса, дык і беларускі народ яго таксама любіў. Так бы мовіць, праз пасярэдніцтва. Як яно насамрэч? Што мы любім мацней? Беларуска-венесуэльскую дружбу ці свята жанчын?
Ціна, я хачу рекамендаваць жаночнікам, хай едуць вон, у Мінск, пішуць соболезнования па Уга Чавесу, которого Лукашенко называет своим другом. Да, и он друг Лукашенко, и не наш друг. Вот. Помогал бы строить нам островцы новый, саркофаг, новый Чернобыль. А отходы сплавлять по моей речке, в которой я уже боюсь окупаться, потому что они даже с фермой справиться не могут.
Передайте, коли ласка, мои спочувания всему люду венесуэльскому с нагоды кончины проводера и диктатора Уга Чавеса.
Все лето больше за 4 миллиона белорусских женщин позбавлено махчимости святковать 8 марта. На Беларуси обвешена трехзвездная жалоба у сувязи с кончиной президента Венесуэлы Уга Чавеса. А кто он такой Уга Чавес для нас? Ну, сябра Лукашенко, який неколи дал несколько танкеров танной нафты, якая обошла для нашей краины амаль у два разы дорожей, чем российская. А кто он такий для наших белорусских женщин? Никто. Так чему яны повинны страдать из-за его? И еще, мы не можем ушановать память Василя Быкова, а вот ушановать память Уга Чавеса мы, как пионеры, завсёды готовы. Доброе еще, что в наших городах нема улиц, з іменами інших сябров Лукашенка: Саддама Хусейна, Мілошевича, Каддафі, Асада. А хто його знає, може, що появиться коли-небудь, а? Як думаєте?
Не спросили ці Максима поздравляти родню і знакомих. Один чоловік зробив людей уничтожество. Не вважаю, не сподобається людям таке. Може собі представити, що зроблять з людей, коли його виберуть пожизненно. Люди готовились цілий год к святу, покупляли подарунки, а превратив цей день у траур. У цей день кільки людей помирає. Так що ми повинні робити? Наша республіка як вимерла. І він поїхав, а ми як обухом по голові отримали. А чи Росія теж у трауре? Чи тільки ми одні?
Ладно би сам Лукашенко відправився в Венесуелу прощатися з Уго Чавесом. Так он же всю страну погрузив в траур. І це 8 марта. Ну да, этот праздник давно утратил свою первоначальную идеологическую нагрузку и стал просто женским днем любви, признания и весны. Ну, у Лукашенко ж нет любимых женщин, а на остальных ему наплевать. Еще одно подтверждение того, что думает он только о себе любимом. Вот и звучит по всем белорусским каналам заунывная музыка. Прям как в советские времена. «Лебединое озеро» – признак того, что главный умер. Это на фоне тех трагедий, которые в Беларуси были проигнорированы.
У минулой передаче Виктория пропоновала Тине подумать, ци з яе колишней квалификацией товарознавца не лепш было поспробовать знайсти працу у гандлёвай сферы, магчыма заняться тым, что называют малым прадпрымальніцтвам. Тине гэтая парада, меркуючы по звоночку, не припала до густу.
По поводу советов Виктории, знаете, дорогая Виктория, я забыла уже давно все, что вы мне тут советуете. Через все я прошла и все я пыталась делать. Но некоторых задали жаба, если они дадут человеку поднять голову. И некоторые там менты не дадут ни пройти, ни проехать. Я об этом очень много говорила. Так что не советуйте мне делать то, что я уже делала, причем с большим энтузиазмом, голым энтузиазмом. И не хочу к этому возвращаться, потому что многих тупых и ограниченных давит жаба, и им кажется, мнятся миллионы в чужом кармане. И чужие успехи они просто не в состоянии пережить.
Наближается свято 25 сакавіка. Я помню час, калі гэтае свята, дзень абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначала толькі беларуская міграцыя ў Злучаных Штатах і Еўропе. У Беластоку, калі не памыляюся, упершыню адзначылі гэтую дату студэнты ў 1986 годзе, а ў Беларусі яе сталі шырэй адзначаць у пачатку 1990-х. Была праблема, як назваць гэтае свята. Дзень незалежнасці, як было прынята сярод эміграцыі, у ситуації Республіки Білорусь, якая обвістила свою незалежність 25 жнівня 1991 году, не був примальним варіантом. Тому нехто пропонував назвати дату 25 сакавіка Днем волі. І гэта прынялося. Але у нашого Нарачанска ёсць по гэтому поводу своє питання.
Хочу ведать, якую ж волю отримала Білорусь, что уже кольки год про эту, кожный год, воля, воля, воля. Якую волю отримала Білорусь, окупованная немцами. Что, якую волю дали немцы, белорусы?
Калі ўжо гаварыць конкретно про волю, дык БНР абвясціла незалежнасць ад бальшавіцкай Расіі. У Мінску былі нямецкія акупацыйныя войскі, так што воля была адносная. Тым не менш, гэта была першая дата ў гісторыі, калі беларусы ў голас заявілі аб тым, што яны хочуць быць вольнымі і незалежнымі. А таму і дзень волі. Ну, чаго тут не разумець?
Я кожен день чую, як ви у рубриці «Історичний календар Бахаревича» вживаєте таку, на мій погляд, дивну фразу, як «Що було завтра?». По-моєму, «Що було, було і завтра» – це несумісчальне слово. Було вчора, було раней, а що завтра буде, так одному Богу відомо.
Гэта такая фігура выказвання, якой не трэба ўспрымаць літаральна. Бахарэвіч піша пра падзеі, якія адбыліся даўно. Гэта значыць, ужо былі. А мы анансуем ягоны каляндар напярэдадні ягонага агучвання ў эфіры. Дык значыць, гаворым пра тое, што будзе заўтра. І мадэратары прыдумалі такую жартаўлівую форму гэтых анонсаў. Што было заўтра? Ми самі розуміємо, що логічно – це неправильно, але ще ж нам треба увесь час бути серйозними.
Вдруг важний наступив момент. Прозрел нежданно президент. Как будто вертикалью он на довгий срок был усыплен, и вот проснулся, и вокруг прозрачно посмотрел он вдруг и ужаснулся, сколько бед стряслось за 19 лет. И увидал верховный босс, в стране развал, в стране хаос, и стала грызть его печаль. Что же у меня за вертикаль? Ей столько лет я доверял, и что же? Крах во всем, развал, и он вердикт выносит злой. Ответит каждый головой за то, что 19 лет в стране порядка нет, как нет. Ах, наконец-то он готов верховных не щадить голов, а можно много сгоряча их насносить и без меча. Да из всего-то вывод прост, правление срок коту под хвост, и больше всех, гласит молва, одна виновна голова, которая со всех сторон плевать умеет на закон. Она повсюду не в чести, ее-то нужно и снести. Левонтий.
Никлованный бар над шкалечками хоромевко жуто свети сквар. Перед девчонками колорова солодыш стоит в шкле враз с папушками. Chcą szczepiotać i kołysać się. Na powierzchnych swych usztawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i węglu wzrostu.
Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку почнем з вельми складаного питання.
Так ось, Ян Максимюк, пошукай, в яких країнах Європи хоча б жінки на 50% при владі. Хоче ведати нарешанський селянин.
Это я пытанне складанае і даволі расплывістае. Што значыць быць пры ўладзе? Вось жонка прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага знаходзіцца пры ўладзе ці не? У яе няма ніякай дзяржаўнай пасады, але ж яна жыве з прэзідэнтам Польшчы, які нейкую ўладу мае ў адным доме. Дык знаходзіцца яна пры ўладзе ці не? І як вызначыць ейны працэнт знаходжання? Вы не падказалі б? Ну а калі вы пытаеце пра тое, колькі жанчын у краіне займае пасады ва ўрадзе і ў дзяржаўнай адміністрацыі у параўнанні з мужчынамі, дык я думаю, на гэтае пытанне ніхто вам насамрэч не адкажа. Яно занадта складанае. Можна адказаць на лягчэйшае пытанне. Колькі жанчын знаходзіцца ў заканадаўчай уладзе ў дадзенай краіне, то бок у парламенце гэтай краіны. Вось на гэтае пытанне і я вам магу адказаць. У Еўропе ёсць дакладна адна краіна, дзе жанчыны складаюць дакладна 50% дэпутатаў у парламенце. Гэтая краіна – міні-дзяржава Андора, якая знаходзіцца паміж Францыяй і Іспаніяй. Заканадаўчы орган Андоры складаецца з 28 дэпутатаў, і 14 з іх – жанчыны. Наогул у Еўропе найбольш жанчын у парламентах скандынаўскіх краінах – у Швецыі. 45%, Фінляндії 43%, Ісляндії 40%, Норвегії 39% і Данії так само 39%. На світі є тільки одна країна, де жінки переважають у парламенті. Як ви думаєте, яка? Африканська країна Руанда. У парламенті Руанди 80 месцаў, і 45 з іх займаюць жанчыны. А хто ведае, колькі жанчын у палаце прадстаўнікоў Беларусі? Гэтае пытанне ў першую чаргу Нарачанскаму, які хваліцца, што ён дзень і ноч шастае па інтэрнэце і ўсё ведае, або ўсяго можа даведацца. Ну дык вось, даведайцеся і скажыце нам усім. Адказ на прапанову нашага Нарачанскага з мінулай перадачы, каб яму людзі званілі на яго прыватны тэлефон.
І вось сёння я пачуў у званочках Яна Максімюка, нейкі спадар Нарачанскі селянін нават даў свой дамашні тэлефон і запрашае круглыя суткі да яго тэлефанаваць. Скажу вам, шановнае гаспадарства, я бачу ў жыцці нейкі фільм, і там герой галоўны кажа, ну, пра Савенкова, а з кем я перапіску 10 лет вёў? І яму сказалі, што ГПУ, вось і вы, хто будзе тэлефанаваць туды, вас вылічуць з першага званка, і вы будзеце размаўляць з ГПУ.
Ян Максімюк, вы вельмі адукаваны чалавек. Калі ласка, аб'ясніце, чаму Венесуэла такое беднае государство? Яшчэ людзі ў наша время безграмотныя. Там многа нефці і такая нішчыта. Чаму так? Хто правіў раней да Чауса? Царства небеснае Чаусу. Считается Латинская Америка. Як Америка допустила до такой нищеты? Такое богатое государство. Заранее дякую, слухачка.
Ведаеце, Венесуэла зусім не такая бедная краіна, як наогул пра яе думаюць. Бяднейшыя за Венесуэлу краіны ў Паўднёвай Амерыцы – гэта Парагвай, Балівія, Калумбія, Эквадор. Больш-менш на роўным узроўні багацця беднасці з Венесуэлай знаходзяцца Перу, Уругвай і Бразылія. Багацейшая за Венесуэлу – Аргенціна. Я тут параўноўваю гэтак званы валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. Дарэчы, гэты валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва ў Венесуэле набліжаны да такога паказніка па Беларусі. Якраз даходы за экспарт нафты і даюць Венесуэле адносна неблагі ўзровень нацыянальнага дабрабыту. Зразумела, даходы за нафту не дзеляць паміж жыхарамі краіны і кожнаму з іх штомесяц не пасылаюць грошы ў банк. Не, такога няма. Але пры Уга Чавесу грошы за нафту былі ўкладзеныя ў сацыяльную сферу, у ахову здароўя. Усё гэта ў Венесуэле адносна таннае, калі параўноўваць з іншымі краінамі, якія сваёй нафты не маюць. Канешне, заробкі венесуэльцаў невялікія, але і цэны на некаторыя прадукты і паслугі ў краіне даволі нізкія. А таму, як думаю, людзі там наогул не адчуваюць сябе беднымі. Таму яны і любілі свайго прэзідэнта за тое, што ён набудаваў школаў і шпіталяў, змяніўшы іхнае жыццё карэнным чынам. Усё пазнаецца ў параўнанні. Я думаю, што для венесуэльцаў параўнанне ўчорашняга і сённяшняга дня выпадае на карысць сённяшняга. Агляд іншых тэлефанаванняў за мінулы тыдзень.
Добрый дзень, Зінов. Вот если Сталін как диктатор был убран, то это могло быть только от своих. Так же, как сейчас вот в Каракасе, там новый случай, говорят, кто это мог бы сделать? Да я думаю, свои же, потому что только они могут это сделать. Вот. Еще хочу сказать, с Александром Лукашенко на Беларусь пришел туман протокольного милицейского совка, и большинство белорусов уже сказали себе хоть раз, уходи, красно-зеленый туман, уходи. Я думаю, что это информация для размышления, для поплечников Григорьевича, потому что... Конечно, люди будут говорить там, где моя колбаса ливерная по 11 тысяч, но я думаю, что большинство Григорьевича оплакивать бы тоже не стали так уж особо. Вот.
Солигорск, Андрей. Вот хотелось бы узнать, у меня запытание такое есть. Який прибор определяет сады наших внутренних органов, членов внутренних органов, какие поступают на службу у МИС? Вот. Чем кружатся яны, что туда попадают вот такие, которые избивают людей?
Вчора прослухал песню Левона Вольского «Мусорок». У меня крыху інший погляд на белорусскую милицию. Хотел бы прочитать верш, посвященный одному милицианту, який называется «Сержант Мапский». Аднойчы і кожны дзень сержант Мапскі не спіць зусім. Сержант Мапскі не ходзіць у рэстаран, бо пусты яго карман. На службу ён заўсёды правы, хаця, канешне, і крывавы. Сержук.
Б'юць, б'юць, б'юць. Поглядите, як, что робится на американских улицах. Там уже в 60-х годах все зразумели, что сопротивления никакого. Взяли тебя под руки полицейские, значит, иди не хочешь идти, садись, заволокуть туда, куда надо. А тема, что вот я дам в ухо полицейскому, там такое отримаю, что на всю жизнь запомнить. А у вас отримывается, что тут их бьют. Тут тоже никого не бьет. Не сопротивляется, подпоротковывается, никого не бьют. Это вы не мелите мне тут чепуху.
Рабство белорусского народа сняло кожного из нас российцами, разорвали нашу душу и сердце. Это война супраць белорусского народа. Турмы для обездоленных людей белорусского народа нигде не уважают. Колгас, где знищают тебе, обирают за такую працу за границей, жили б и гороб не ведали.
Еще в 1933 году Зощенко в одном из своих рассказов описал, как кардиналы избирали папу. Один из кардиналов, будучи здоровым и еще не старым человеком, прикинулся больным и немощным и был избран папой. Он был хорошим психологом и знал, что кардиналы изберут именно такого, чтобы за его спиной творить всевозможные делишки, рассчитывая на то, что дряхлому и больному папе будет не до них. Именно поэтому окружение Брежнева в его последние годы всячески его поддерживало, не желая видеть на этом посту молодого и здорового. Именно поэтому после смерти Брежнева избирали не очень молодых и очень больных и Черненко, и Андропов. Возможно, поэтому был избран Бенедикт XVI. Все знают о сексуальных скандалах в католической церкви при нем.
Як то закончились читання Станислава Станиславовича Шушкевича. І хочеться мені от що ж таки сказати, як прогучало це у вас на радіо. Великий дякую Станиславу Станиславовичу за його успоміни. Тому що щось узнав нове, що-то сумерив, ну, своїми міркуваннями порівняв. І велика користь була. И самое доброе, что без всякого позерства, просто, достигно, цікаво. Дякую, Станислав Станиславович. Так бы и другие кто-нибудь написал.
Один слухачев скардился в передаче «Звоночки», что, мовляв, радио «Свобода» только говорит про линию Сталина, полезневоленных. Хочу выказать свое меркование. Коли человек здоровый, то он марить об усім. А коли, не дай Бог, захворее тяжкой хворобой на рак, только и говорит, и думая про свою хворобу. Для Беларуси линия Сталина, полезневоленные, зниклые, та самая раковая пухлина, каб она зникла, потребно говорить и день, и ночь. Василь Синицкий, Лельчицы.
Уже ведь давно и редко кто придерживается традиции выбора жены из своей местности, своей национальности и вероисповедования. Чаще создаются пары интернациональные. Вот в связи с этим вопрос, можно ли сегодня с полным основанием говорить о чистоте национальной принадлежности человека?
Добрый день, Свобода. Я тебе слухаю полвека. Хочу тебе вот что сказать. Ну, перестаньте вы включать в программы людей, которые уже подружились давно с Альцгеймером и Паркинсоном. Ну, надоели мне это мирочанские крестьяне и там другие. Ну, никакая цікавость. Вот место ляпает вязковое, что баба каля плоту ляпает. Вот такие, как Виктория, актуальные, такие взвешенные.
Витебские доктора, хочу обратиться лично к вам. Когда вы заканчивали мединститут, то вы давали клятву Гиппократа. Поэтому вы должны в любом случае оказать больному на дому, в больнице, на улице медицинскую помощь. Это ваш долг. На день воли, так как вы белорусы и живете в Беларуси, вперед и только вперед, на праздник День воли. Живе родная Беларусь, не взломанная никем.
Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонил своим звоночком Ян Максимюк.